Возвращение Чорба. Супруги Келлер вышли из театра поздно. В этом спокойном германском городе, где воздух был чуть матовый, на реке уж восьмой век поперечная зябь слегка тушевала отраженный собор, Вагнера давали с прохладцей. Со вкусом, музыкой накармливали до отвалу. Из театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым вином. И только во втором часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их к железной калитке степенного особнячка. Келлер, старый коренастый немец, похожий на президента Крюгера, первый сошел на панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев. Свет на мгновение выхватил крахмальную грудь Келлера и капли стекляруса на платье его жены, которая, в свою очередь, лезла из автомобиля. Прихожая встретила горничная. С разбегу, испуганным шепотом сообщила им о посещении Чорба. Пухлое, еще свежее лицо Варвары Климовны Келлер задрожало и покраснело от волнения. «Он вам сказал, что она больна?» Горничная зашептала еще шибче. Келлер толстой ладонью погладил себя по седому бобрику, и его большое несколько обезьянье лицо с длинным надгубьем и с глубокими морщинами постарчески насупилось. «Не могу же ждать до завтра. Мы сию минуту поедем туда», — тряся головой забормотала Варвара Климовна и грузно покружилась на месте, ловя конец вуали, который был покрыт ее русый парик. «Господи, боже мой, недаром около месяца не было писем». Келлер толчком кулака расправил складной цилиндр и заговорил. «Этот человек не в своем уме. Как он смеет, если она больна, завозить ее опять в эту дрянную гостиницу? Но, конечно, они ошибались, думая, что дочь их больна. Черт, так сказал горничной, просто потому, что это было легче всего выговорить. На самом деле он вернулся из-за границы один. И только теперь сообразил, что ведь придется все-таки объяснить, как жена его погибла, и почему он ничего не писал. И все это было очень трудно. Как объяснить, что он желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его и не разделяя его ни с кем? Ему казалось, что ее кончина – редчайший, неслыханный случай, что ничего не может быть чище удара электрической струи, которая, перелитая в стекла, дает самый чистый и яркий свет. И с тех пор, как весенний день на белом шоссе в 10 верстах от Ниццы она, смеясь, тронула живой провод бури поваленного столба, весь мир для Чорба сразу отшумел, отошел. И даже тело ее, которое он нес на руках до ближайшей деревни, казалось ему уже чем-то чужим, ненужным. В Ницце неприятный чахоточный пастор напрасно добивался от него подробностей. Он только вялый целый день сидел на гальке пляжа, пересыпал из ладони в ладонь цветные камушки. И внезапно, не дожидавшись похорон, поехал обратно в Германию. Через те места, где в течение путешествия они побывали вдвоем. В Швейцарии, где провели они зиму и где доцветали теперь яблони, он ничего не узнал, кроме гостиниц. Шварцвальде, по которому они прошли еще осенью, холодноватая весна не мешала воспоминанию. И так же, как на южном пляже, он старался найти тот единственный круглый черный с правильным белым пояском камушек, который она показывала ему накануне последней прогулки. Точно так же он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом. Особенный очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную ель, мостик над белым потоком. Она сопровождала его. Быстро ступали ее высокие сапожки, и все двигались руки, то срывая листик с куста, то мимоходом поглаживая скалистую стену. Легкие смеющиеся руки, которые не знали покоя. Он видел ее маленькое лицо, сплошь в темных веснушках, глаза широкие, бледновато-зеленые, цвета стеклянных осколков, выглаженных волнами. Ему казалось, что если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, воссоздаст это близкое прошлое, ее образ станет бессмертным, и ум заменит ее навсегда. Вот только ночи были невыносимы. По ночам ее мнимое присутствие становилось вдруг страшным. Он почти не спал во время этого трехнедельного путешествия. И теперь приехал совсем хмельной от усталости в тихий город, где встретился и венчался с ней на вокзал, откуда прошлой осенью они вместе уехали. Было около 8 вечера. За домами башня собора отчетливо чернела на червонной полосе зари. На площади перед вокзалом стояли гуськом те же дряхлые извозчики, покрикивал тот же газетчик глухим вечерним голосом, и тот же черный пудель с равнодушными глазами поднимал тонкую лапу у рекламной тумбы на красные буквы афиши «Парсифаль». У Чорба был ручной чемодан и большой желтый сундук. Он покатил через город на извозчике. В переулке за углом городской оперы была старая трехэтажная дурного пошива гостиница, в которой сдавались комнаты и на неделю, и на час. Черный в географических облупах дом, с ободранной кисеей за мутными стеклами и с непременной входной дверью, никогда на ключ не запиравшейся. Бледный, развязный лакей повел Чорба по извилистому коридору, отдававшему сыростью и капустой. И когда Чорб вошел с ним в номер, сразу узнал картину розовой купальщицы в золотой раме над кроватью. Это была та самая комната, где он провел с женой первую совместную ночь. И все казалось забавным тогда, и толстяк без пиджака, то, что они выбрали такую дрянную гостиницу, то, что в умывальной чашке был чудесный светлый волос, но пуще всего смешило то, что они скрылись из дома. Тотчас же по приезде из церкви домой она побежала к себе переодеться, пока внизу собирались гости к ужину. Келлер во фраке с рыхлой улыбкой на обезьяньем лице похлопывал по плечу одного, другого, сам подавал шнапсы, а близких друзей Варвара Климовна водила попарно осматривать спальню, предназначенную новобрачным, с умилением пришептывая, указывала на исполинскую перину, на две пары новеньких ночных туфель. Большие клетчатые, маленькие красные, поставленных рядышком на коврике, по которому готическим шрифтом шла надпись «Мы вместе до гроба». Затем все двинулись к столам, а Чорб с женой, мгновенно сговорившись, бежали с черного хода. И только на следующее утро, за полчаса до отхода экспресса, явились в дом за вещами. Варвара Климовна всю ночь прорыдала. Муж ее, для которого Чорб, нищий эмигрант и литератор, был всегда человек подозрительный, проклинал выбор дочери, расход на вино, полицию, которая ничего не могла сделать. И потом, когда молодые уехали, старик ходил смотреть на гостиницу в переулке за оперой. И с тех пор этот черный дом стал для него чем-то отвратительным, влекущим, как воспоминание о преступлении. Пока вносили сундук, Чорб неподвижно глядел на олеографию. Когда дверь закрылась, нагнулся над сундуком, отпер его. В углу под подвернутым лоскутом обойной бумаги шуркнула, прокатилась мышь. Повернулся на каблуке с быстрым содроганием. Голая лампочка, висевшая на шнуре с потолка, едва-едва качалась. Тень шнура скользила поперек зеленой кушетки, ломаясь по сгибу. На этой самой кушетке он тогда спал. Жена дышала так по-детски, ровно. В ту ночь он только поцеловал ее в душку. Больше ничего. Мышь завозилась опять. Чёрт поставил сундук, прошелся раза два по комнате. Ночной мотылек ударился звонко о лампочку. Он рванул дверь и вышел. Спускаясь по лестнице, он чувствовал, как тяжело устал, когда оказался на переулке. Голова у него закружилась от мутной синевы майской ночи. Свернув на бульвар, он пошел быстрее. Площадь. Каменный всадник. Черные облака городского сада. Теперь цвели каштаны, а тогда стоял запах вялых листьев, покрывавших панель. Небо в те пасмурные дни бывало тускловато-белым, и посреди черной мостовой ветки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию. Между серых домов увидал тополь, и листья его были цвета прозрачного винограда. За решеткой мелькали стволы берез. Иной бывает в плотном чехле плюща. И он рассказывал, что в России нет плюща на березах. А она говорила, что оттенок их мелкой листвы напоминает пятна нежной ржавчины на выглаженном белье. Вдоль панели стояли дубы и каштаны. По черной коре шла бархатная прозелень. То и дело срывался лист. Летел наискось через улицу, как лоскуток оборочной бумаги. Она его старалась поймать на лету при помощи лопатки. Подаль с трубы рабочего фургона струился сизый дымок, и отдыхавший каменщик смотрел под боченец на легкую, как блеклый лист, барышню, плясавшую с лопаткой в поднятой руке. Она прыгала и смеялась. Черп, слегка горбясь, шагал за нею, и ему казалось, что так, как пахнут вялые листья, пахнет само счастье. Теперь он едва и знал эту улицу, загроможденную ночной пышностью каштанов. Впереди горел фонарь, над стеклом склонялась ветка, и несколько листьев на конце, пропитанных светом, были прозрачные. Черт подошел. Тень калитки ломаным решетом хлынула к нему с панели, опутала ему ноги. Вырос темный фасад знакомого дома. Одно окно было открыто и освещено. В этом янтарном провале горничная широким движением стелила яркую простыню. Черт громко позвал ее. Одной рукой он держался за калитку, и расистое ощущение железа под ладонью было самым острым из всех воспоминаний. Горничная уже выбегала к нему. Ее раньше всего поразило то, что черт остался молча стоять на панели, хотя она сразу отперла калитку. «Он был без шапки», — рассказала она. И от фонаря падал ему свет на лоб, и лоб был мокрый от пота. И волосы ко лбу пристали. Я сказала, что господа в театре, и спросила его, почему он один. У него глаза блестели, и как будто он давно не брился. Он тихо сказал: «Передайте, что она больна». Я спросила: «Где же вы остановились?» Он сказал: «Все там же». А потом: «Это все равно. Я утром зайду». Так черт возвращался к самым истокам своих воспоминаний. Осталось провести только одну ночь в той первой комнате их брака. А завтра искус будет пройден, образ ее станет совершенным. И пока он шел обратно к гостинице по бульвару, где на всех скамьях в синей темноте сидели туманные фигуры, он вдруг понял, что, несмотря на усталость, не заснет один в комнате с голой лампочкой и шепотливыми углами. Он вышел на площадь, побрел по главной улице. Искал он долго. Город был тихий, целомудренный, и тот потайной переулок, где продавалась любовь, был чёрбу неизвестен. И только после часу беспомощного блуждания, от которого горели у него пятки, шумело в ушах, он случайно в тот переулок попал и сразу подошел к женщине, окликнувшей его. «Ночь», — сказал чёрт сквозь зубы. Женщина склонила на бок голову, покачала сумкой и ответила: 25. Он кивнул. Только гораздо позже, случайно взглянув на нее, черт равнодушно заметил, что она не дурна собой, и что волосы у нее светлые, стрижены. Она не раз уже бывала в гостинице, где стоял черт, и востроносый лакей, сбегавший по коридору, дружелюбно подмигнул ей. Пока они шли по коридору, было слышно, как за одной из дверей равномерно и тяжело скрипела кровать, как будто кто-то пилил бревно. И через несколько дверей из другого номера донесся тот же ноющий звук. Он молча ввел ее в свою комнату и сразу с глубоким предвкушением стал сдергивать воротник запонки. Женщина подошла вплотную и спросила с улыбкой: «Как насчет маленького подарка?» Черт сонно и рассеянно посмотрел на нее. С трудом сообразил, о чем она говорит. Получив деньги, она аккуратно сложила их в сумку и, вздохнув, опять подошла, отряхнула волосами. «Мне раздеваться?» «Да, ложись», — пробормотал черт. «Утром еще дам». Она стала поспешно расстегивать пуговки, корточки, и все время источно поглядывала на черта, слегка удивляясь его угрюмости. Быстро и неряшливо раздевшись, он лег в постели и повернулся к стене. «Этот, вероятно, с фокусом», — смутно подумала женщина. Медленно она сложила свою сорочку, положила на стул. Черт уже крепко спал. Женщина побродила по комнате и заметила, что крышка сундука, стоящего у окна, приоткрыта. Опустилась на корточки и заглянула под край. Нащупала женское платье, чулок, шелковые лоскуточки. Она разогнулась, зевая, почесая бедро, и как была голая в одних чулках, подошла к окну, отодвинула штору. За шторой рама была отворена, и в бархатной бездне улицы был виден угол оперы, черное плечо каменного Орфея. Там далеко, на полуоткрытых слоях освещенных ступеней, вытекая, кишели силуэты, мелкие, темные, и к ступеням скользили, играя фонарями, блестя гладкими крышами автомобили. И только когда кончился разъезд, огоньки погасли, женщина опустила штору и, выключив свет, легла в постель подле Чорба. Засыпая, она думала о том, что уже два раза была именно в этой комнате, запомнила розовую картину на стене. Спала она не больше часа, и разбудил страшный истошный вопль. Это крикнул Чорб. Он проснулся среди ночи, повернулся на бок, увидел жену свою, лежащую с ним рядом. Он крикнул ужасно, всем животом. Белая женская тень соскользнула с кушетки. Когда она вся дрожа зажгла свет, Чорб сидел в спутанных простынях спиной стене, и сквозь растопыренные пальцы горел один глаз. Медленно он открыл лицо, медленно узнал женщину. Она, испуганно бормоча, надевала сорочку. И Чорб облегченно вздохнул, понял, что искус окончен. Он перебрался на кушетку и, сжимая руками волосатую голень, с равнодушной улыбкой смотрел на женщину. Эта улыбка еще больше ее испугала. И, отвернувшись, она быстро застегнула последний крючок, зашнуровала ботинки, стала надевать шляпу. В это мгновение в коридоре зазвучали голоса и шаги. «Но он вместе с дамой», — уныло повторял голос. И гортанный раздраженный голос настаивал. «Я же говорю вам, что это моя дочь». Шаги остановились за дверью, затем раздался стук. Тогда женщина схватила со стола сумку и решительно открыла дверь. Перед ней стоял изумленный старый господин в матовом цилиндре, жемчужиной на белой груди рубашки. Из-за его плеча выглядывала полная заплаканная дама в вуале на волосах, а сзади маленький бледный лакей поднимался на цыпочки, тараща глаза и делая пригласительные движения рукой. Женщина поняла его знак и проскочила в коридор мимо старика, который повернул к ней голову с тем же недоумением, и затем вместе с дамой переступил порог. Дверь закрылась. Женщина и лакей остались стоять в коридоре, испуганно посмотрели друг на друга и нагнулись, прислушавшись. Но в комнате было молчание. Казалось невероятным, что там, за дверью, трое людей. Ни единый звук не доносился оттуда. «Они молчат», — шепнул лакей и приложил палец к губам.